И новости рассказала Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром солнечно, плюс 15 градусов. Днем также без осадков и тепло, до плюс 21. В Санкт-Петербурге пасмурно, плюс 17, а позже облака рассеются, и температура также превысит 20 градусов тепла. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госдума России на первом заседании в новом политическом сезоне рассмотрит в том числе законопроект об особом статусе Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Президент России Дмитрий Медведев вслед за антиалкогольной начал антинаркотическую кампанию. Будут ли школьников принудительно проверять на наркотики? Дачный сезон заканчивается, свалки мусора остаются. Экологи из Гринпис обследовали подмосковные леса и ужаснулись увиденному. И главная тема нашей сегодняшней программы. 10 лет назад в результате взрыва жилого дома в Москве на улице Гурьянова погибли сотни человек. Опасаетесь ли вы крупных терактов в своем городе сейчас, спустя эти годы? Ждем ваших ответов на этот вопрос и вместе в прямом эфире вспомним трагические события осени 1999-го. 10 лет назад, в ночь на 9 сентября, в Москве на улице Гурьянова был взорван панельный жилой дом. В результате этого теракта погибли 92 человека, 264 были ранены. Трагедия была невиданной по своему масштабу, а когда спустя 4 дня был взорван жилой дом на Каширском шоссе, людей в крупных российских мегаполисах охватил настоящий страх. Люди по очереди дежурили около своих подъездов, инспектировали подвалы, милицию захлестнул вал звонков граждан, сообщавших о подозрениях. Мы поговорим сегодня не только о том, к чему привели разные официальные и неофициальные попытки расследовать те события, кому оказались выгодными взрывы осени 99-го. Нас интересует и то, как живут сегодня те, кто стал свидетелем этих взрывов. Чувствуют ли себя в безопасности жители российских мегаполисов и небольших населенных пунктов? Опасаетесь ли вы новых крупных терактов в вашем городе? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем сегодня в нашем эфире. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире 8-800-222-12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, как всегда, ставить свои комментарии, сообщения вы можете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Взрывом домов в Москве предшествовал взрыв жилого дома в дагестанском Буйнакске, и давайте узнаем, что отвечают на вопрос, боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе, жители столицы Дагестана Махачкалы, с которыми побеседовал наш корреспондент Магомед Мусаев.
Да, боюсь. В принципе, даже не за себя, за родственников, за друзей, за всех. Честно говоря, такая обстановка тоже накаленная, как-то живется тревожно.
Я очень боюсь крупных терактов в городе. Что будет с нашими людьми, с близкими, с родными? Ухудшается положение в Дагестане. Эти взрывы, похищение людей. Очень трудно жить в такой обстановке.
Как таковой, в принципе, да не боюсь, но такая опасность существует. То есть никто не застрахован. А бояться уже как бы люди привыкшие, думаю, бояться не стоит.
Конечно, боюсь. Ну, потому что это грозит опасностью для жизни наших детей, людей. Когда люди умирают, это же страшно.
Конечно, боюсь, как и всякая женщина, мать. Почему я не должна бояться?
Нет, не боюсь, потому что народ сознательный, а мир лучше, чем пират.
Конечно, это так. Как может наше государство допустить, чтобы такое происходило у нас? К терроризму. Когда люди пропадают без суда и следствия, так не должно происходить. Возможно, что то, что высказал выступление свое Медведев, после него и это и началось. Я связываю это с последним выступлением Медведева с требованием ужесточить борьбу с терроризмом.
Боимся за своих близких, которые могут оказаться не в том месте, не в то время. Я думаю, что это очень возмутительный факт, то, что людей похищают. Это вообще какое-то издевательство над дагестанцами. Тем более в такой священный месяц. Все-таки борьба с терроризмом должна иметь какие-то рамки. Они провоцируют людей на противостояние с властями. Я считаю эти действия абсолютно на руку экстремистам. Они только этим усугубят, подливая масло в огонь.
Так на вопрос, боитесь ли вы крупных терактов в городе, отвечали жители Махачкалы. Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня состоится первое заседание Государственной Думы России в новом политическом сезоне. На этом заседании после каникул депутаты рассмотрят в первом чтении в том числе и законопроект, по которому московские и санкт-петербургские государственные университеты получат особый статус и даже смогут выдавать дипломы собственного образца, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О том, что Московскому и Петербургскому университетам нужно больше прав и свобод, говорили давно. Год назад глава Министерства образования и науки Андрей Фурсенко обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить им особый статус. 4 августа 2009 года Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении полномочий Московского и Петербургского университетов. Оно должно выразиться в праве самостоятельно определять перечень специалистов, по которым могут проводиться дополнительные приемные испытания сверх ЕГЭ, право самим устанавливать стандарты для образовательных программ и выдавать дипломы собственного образца. Кроме того, эти вузы должны получить большую финансовую свободу, вплоть до возможности создавать предприятия для осуществления тех или иных проектов. Правда, все эти привилегии даются недаром. В прошлое уйдут выборы ректора, которого отныне будет назначать президент страны. Президент же сможет дважды продлевать срок пребывания в должности ректора, достигшего предельного возраста. Отмена выборности ректора может свести на нет вновь обретенные свободы, считает заведующий кафедрой физики полимеров физического факультета Петербургского университета Евгений Рюмцев.
Назначение исключает выражение воли универсантов по отношению к должности ректора. Это, мне кажется, существенный недостаток. Но если государство специальным образом финансирует эти два университета, тогда и уровень ответственности за использованные средства повышает. И, по-видимому, государство хочет контролировать это. Но в этом всем есть самое главное. Назначение сверху может повести и к изменению вертикали власти в университете. Я имею в виду назначение всех структур управления университетом. А вот это уже очень важный момент. Если, скажем, заведующий кафедрой назначается, то это лицо может быть угодное администрации, а не совсем процессу образования. Ведь образование в университете основано на научных исследованиях. И новые научные направления формируются и в направлении подготовки специалистов. Вот именно творческий элемент, если он исключается, а включается административный элемент назначения, то это, мне кажется, опасная тенденция.
Возможно, что законопроект об особом статусе Московского и Петербургского университетов знаменует собой начало формирования высшей лиги российского образования, в которую позже, вероятно, войдут еще несколько университетов – Сибирский, Южный и Дальневосточный, создаваемые в рамках нацпроекта образования. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. Моряки арктического морского пароходства требуют выплаты долгов по зарплате. На северо-западе Грузии во вторник вечером вновь произошло землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Расследование обстоятельств авиаудара в провинции Кундуз на прошлой неделе возглавит командующий канадским контингентом в Афганистане. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. Во вторник Чавес встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 45 рублей 10 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. А в 10 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Почему так противоречат друг другу тезисы посланий президента и премьер-министра, ставшие известными независимой газете? Об этом разговор с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом. «Грани времени» в 10 утра. Но сейчас в студии утренней программы «Время свободы» моя коллега Евгения Назарец. Она сегодня проведет следующую информационную программу в нашем эфире «Свободу в полдень». Она выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени. Но уже сейчас Евгения готова рассказать, какие события станут центральными в сегодняшних информационных программах «Свободы». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем слушателям. Одна из тем, вы ее уже ведете в утренней программе, связана с тем, что 10 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября, на юго-востоке Москвы, в 9-этажном доме по улице Гурьянова, произошел взрыв, в результате которого погибло более 100 человек. И уже на следующий день некоторые российские политики стали утверждать, что к трагедии причастны чеченские боевики. И 13 сентября был объявлен траур по жертвам этой трагедии. В тот же день, рано утром, взрывом был разрушен еще один многоэтажный дом в Москве на Каширском шоссе.
Евгения, насколько я знаю, вы в те годы, 10 лет назад, жили не в Москве, а в Екатеринбурге. Вот тогда в Екатеринбурге, тоже в большом мегаполисе, чувствовался ли среди людей такой же страх, как в Москве и в других больших городах?
Я не знаю, можно ли было это назвать страхом. Было непонимание, была какая-то своеобразная не то чтобы уверенность, а ожидание того, что это может никогда не кончиться, никто не может с этим совладать. Скорее всего, была не паника, не страх, а какая-то растерянность, Марк, совершенно такая, с которой люди не знали, что делать. Так вот, 30 сентября 1999 года началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе, получившая неофициальное название «Вторая Чеченская война». И именно этот факт стал поводом для того, чтобы некоторые историки, аналитики и политологи говорили о том, что к взрывам причастны в том числе ФСБ, которая была заинтересована в том, чтобы снова ввести войска в Чечню. Именно в этом разрезе события десятилетней давности рассматривает наш коллега Олег Кусов. А вот минувшей ночью корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева была на месте первого московского взрыва на улице Гурьянова. И там проходила акция памяти жертв теракта. Насколько я понимаю, через час наши слушатели получат подробности.
Да, Ольга Вахоничева уже здесь, недалеко от нашей студии. Она готовит материал с этой ночной акцией памяти. И в следующем часе, буквально через 50 уже минут, в прямом эфире мы узнаем, как все это происходило.
И к другим темам. Сегодня Государственная Дума после каникул приступает к работе. Будет первое пленарное заседание в осеннюю сессию. В программе «Свобода в полдень» наш парламентский корреспондент Данила Гальперович в прямом эфире расскажет о содержании этого заседания. Но уже сейчас ясно, что несколько из рассматриваемых законопроектов вызовут интерес и полемику. Так, на первое заседание осенней сессии вынесены предложенные президентом Дмитрием Медведевым изменения в федеральный закон об обороне. Эти поправки касаются использования вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории страны, например, для отражения агрессии против другого государства, защиты граждан Российской Федерации за рубежом, а также в борьбе с пиратством. В августе президент внес эти поправки, и тогда министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что появление этих поправок в закон об обороне стало еще более актуальным после прошлогоднего августовского вооруженного конфликта на территории Грузии в Южной Осетии. А вот представитель МИД Грузии Зураб Качикашвили заявил, что законопроект является попыткой поместить в правовые рамки содеянную в прошлом году агрессию против Грузии. С этой темой будет сегодня работать Данила Гальперович.
Да, первое заседание Госдумы, одна из главных политических новостей. Это вот большая политика внешняя, а мы уже рассказали о законопроекте об особом статусе МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, а в конце этого часа нашей программы расскажем еще об одной теме, которой сегодня будут заниматься депутаты. Они будут оценивать, как работает лесное законодательство. И вот здесь есть мнение экологов из Greenpeace. Они считают, что реформы последних лет практически полностью уничтожили лесное хозяйство России. Чуть позже этот репортаж.
Ну, и еще одну тему вкратце упомяну. Это создание Министерством обороны к 2015 году 12-томного сборника об истории Великой Отечественной войны. Это преподносится как нечто новое. На самом деле история началась еще в 2002 году. Тогда благословил создание этого сборника, благословил в кавычках, естественно, Владимир Путин. Ну, с этой темой будет сегодня работать Тамара Лиленкова.
Спасибо. В студии была со мной была Евгения Назарец. Она проведет следующую информационную программу «Радио Свобода», «Свободу в полдень». А мы сейчас поговорим еще о российских новостях, о политических новостях. Вслед за кампанией по борьбе с алкоголизмом, о которой мы уже рассказывали, президент России Дмитрий Медведев объявил борьбу наркомании. Совет Безопасности России рассмотрел вопрос о совершенствовании государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков. Так вот это звучит официально. В России, по официальным данным, 550 тысяч человек стоят на учете с диагнозом наркомании, в их числе 140 тысяч детей и подростков. По разным экспертным оценкам, наркотики в России употребляют от 2 до 8 миллионов человек. Ежегодно от них умирают 30 тысяч граждан. Одним из ближайших последствий антинаркотических бюрократической кампании властей могут стать обязательные тесты на наркотики для школьников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Какие меры борьбы с распространением наркозависимости в российском обществе предлагает Виктор Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков? Сделать запретными для наркоманов определенные профессии, работа в которых связана с риском и ответственностью за чужие жизни. Ввести специальные суды для наркозависимых. Тестировать школьников на прием наркотиков. О том, насколько эффективными могут быть такие меры, размышляет Дмитрий Кореняк, директор реабилитационного центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых» для взрослых.
Я считаю, что тестирование школьников – это хорошая мера. Ведь за этим не следует суд и, собственно, и карательные меры. По поводу профессий. Вот здесь я скорее против. Это дискриминация. Я знаю массу примеров, когда наши выпускники переставали употреблять и сейчас работают преподавателями в вузах, плавают на кораблях, летают на самолетах.
Юрий Сиволап, психиатр-нарколог, профессор медицинской академии имени Сеченова, уверен, что распространение наркозависимости в российском обществе – это очень серьезная проблема.
Во-первых, широкая распространенность. В нашей стране несколько миллионов больных наркоманией. По некоторым оценкам, 20-30 тысяч ежегодно у нас гибнет от передозировки наркотиков. Ну и, безусловно, употребление наркотиков – это серьезное бремя для общества. Это ВИЧ-инфекция, это гепатиты. И это оскудение трудовых ресурсов, потому что наркопотребители часто бывают нетрудоспособны.
Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», отмечает, что в борьбе с наркотиками в России допускаются очень серьезные перегибы.
Служба ФСКН, в ней работает 40 тысяч человек. Каждый из них, как говорится, хочет найти себе работу. Придумывали себе работу. Вот, например, однажды они решили, что кетамин – это такое сильнодействующее вещество, которое употребляется при операции с животными, обезболивающие. Они стали преследовать ветеринаров. Потом они стали преследовать врачей-наркологов. Продолжают придумывать новые уголовные дела. Пытаются писателей, например, сажать, которые якобы рекламируют наркотики. Пытаются посадить пенсионеров, если находят там 200 головок мака, которые выросли неожиданно для пенсионера. Но самое страшное, и милиция, и они занимаются провокациями против молодых людей и сажают либо просто наркоманов, делая из них распространителей наркотиков, потому что им нужно отчитываться именно за то, что они сажают распространителей наркотиков, переполненные СИЗО и колонии молодыми людьми, которые не должны были сидеть. И когда они говорят, что надо ужесточить законодательство, я тут же вижу этих молодых людей, матерей, которые к нам пачками приходят, и еще больше укрепляясь в том, что эта структура в том виде, в котором она существует, она должна прекратить существование.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Впрочем, и Виктор Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, отметил в интервью российской газете, что исключительно полицейскими мерами проблему не решить. Ну а как будут применяться на практике новые методы борьбы с проблемой наркозависимости, покажет время. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Почему стала скандальной традиционная речь Барака Обамы, приуроченная к началу нового учебного года?
Обращение президента к школьникам вызывает прилив эмоций. Пойдут ли США на контакт с Ираном? Российские теннисисты неприятно удивляют на американском чемпионате. Таковы некоторые из тех рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Обращение президента Обамы к школьникам вызвало необычно бурные эмоции. Критики Белого дома увидели на этот раз в традиционной акции президента пропагандистскую акцию, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник, в первый день учебного года, президент Обама выступил в школе старшей ступени Уэйкфилд в Арлингтоне, ближнем пригороде американской столицы. Обращаясь к подросткам, президент выразил уверенность, что каждый из них имеет свой талант, который нужно в будущем применить на благо страны. Нужно, чтобы каждый из вас совершенствовал свой талант, навыки и интеллект для того, чтобы быть способным решить самые трудные наши проблемы. Если вы этого не сделаете, если забросите школьную учебу, вы отстранитесь от решения судьбы не только собственной, но и судьбы всей страны. Обама призывал детей не страшиться неудач, не бояться совершать ошибки и обращаться к старшим за помощью. Президенты Соединенных Штатов часто посещают школы, и напутственная речь Обамы ученикам, казалось, не сулила особых сенсаций. Однако на этот раз Белый дом оказался в неловком положении еще до того, как она прозвучала. Администрация Обамы рассчитывала, что обращение президента будут слушать все американские школьники, но многие школьные округа отказались от организованного прослушивания транслируемой речи. речи президента в стенах школ. Это произошло после того, как ведущие ряда консервативных радио и телевизионных ток-шоу на прошлой неделе обвинили Обаму в попытке использовать свою речь для пропаганды своей политической программы. Отчасти основанием для обвинений стала рекомендация, разосланная в школы Министерством образования, согласно которой после выступления президента дети должны были написать сочинение на одну из предлагаемых тем, среди которых одна звучала так: «Чем я могу помочь нашему президенту?». Критики обвинили Обаму и его администрацию в индоктринировании школьников и даже более откровенно – в промывании мозгов школьников и в попытках внедрить социалистическую идеологию в неокрепшие детские умы. По сути, это стало продолжением нынешней бурной общественной дискуссии о том, в какой степени Обама намерен огосударствить американскую систему здравоохранения. Администрация поспешила признать злополучную формулировку темы сочинения неудачной и изменила ее, но это не остудило критиков президента. Вот что заявил председатель партийной организации республиканцев штата Флорида Джим Грир. Барак Обама уже стал королем автопрома и главным банкиром. Скоро он будет главным врачом страны. Мы не желаем, чтобы он становился школьным учителем, и Белому дому следует держаться подальше от школьных классов. Иного мнения бывший спикер Палаты представителей и нынешний критик Обамы, видный республиканец Ньют Гингрич. Белый дом разумно поступил, поместив на своем веб-сайте речь президента. Это хорошая речь. Было бы здорово, если бы каждый американский ребенок ее прочел. Бывшая первая леди Лора Буш сказала, что понимает недовольство некоторых родителей рекомендациями Министерства образования по использованию речи Обамы. Однако, по ее мнению, важно, чтобы каждый уважал президента Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. В неожиданном демарше президент Ирана пригласил представителей шести государств в Тегеран для переговоров. Хотя он заявил о том, что обогащение урана обсуждению не подлежит, американские эксперты с большим интересом отнеслись к этому предложению Тегерана, рассказывает Ян Рунов.
Приглашение членов группы, в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Китай, Англия, Франция и Германия, последовало после того, как эти шесть государств предложили обсудить ядерную проблему до открытия заседаний Генеральной Ассамблеи. Это предложение появилось в условиях нарастающего давления на Иран, который этому давлению всячески сопротивляется. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что его переговоры с Тегераном зашли в тупик. Президент Обама, как считается, дал Тегерану срок до конца этого года положительно ответить на предложение международного сообщества. Администрация президента Обамы выступила с инициативой провести открытые переговоры с Ираном по ядерной проблеме и другим вопросам. О чем могут вестись переговоры, если Иран отказывается обсуждать вопрос о ядерном оружии? Что ж, мы можем тогда говорить о поддержке Ираном терроризма, в частности, поддержке Талибана в Афганистане и иностранных боевиков в Ираке, говорит Кристофер Холтон из Вашингтонского центра политики безопасности. Нам есть о чем говорить с Ираном, только вряд ли Иран захочет обсуждать эти темы. Но главной темой остается стремление Ирана к обладанию ядерным оружием. Над этим исламистский режим работает с 90-х годов, и больше с этим нельзя мириться. Если Соединенные Штаты примут участие в переговорах, то, как пишут американские газеты, визит американских дипломатов в Тегеран, с которым у Вашингтона вот уже 30 лет нет дипломатических отношений, может стать историческим. Вы с этим согласны? Что ж, когда Обама вел избирательную кампанию, он говорил, что вступит в переговоры с Ираном без предварительных условий. Но теперь Иран выдвигает предварительные условия. Поэтому для меня будет, мягко говоря, странным, если американская администрация согласится не затрагивать вопрос об обогащении урана. Думаю, это будет большой ошибкой. Станет ли при этих условиях визит американских дипломатов в Тегеран историческим? Да, исторически трагическим. Соединенные Штаты и другие государства намерены поднять вопрос об иранской позиции по ядерной проблеме во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое будет проходить в Нью-Йорке с 23 по 25 сентября.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. У памятной стелы, расположенной на месте трагедии, собрались около 500 человек, в основном близкие жертв теракта, который унес жизни 106 человек. Моряки арктического морского пароходства требуют выплаты долгов по зарплате. Члены экипажа теплохода Максим Амосов заявили, что им не платят денег больше 3 месяцев. Моряки предупредили, что готовят забастовку на всех судах пароходства. На северо-западе Грузии во вторник вечером вновь произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда достигала 6. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. 4 американских солдат были убиты во вторник в Афганистане в результате нападения в провинции Кунар. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал поручил командующему канадским контингентом возглавить расследование обстоятельств авиаудара в провинции Кундуз на прошлой неделе. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. В Тегеране во вторник был арестован Али Реза Бехишти, ближайший советник бывшего оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мирхосейна Мусави. Иран должен сегодня представить 6 ведущим державам мира новые предложения по своей ядерной программе. В Вене сегодня пройдет совещание членов организации стран-экспортеров нефти.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:32. У микрофона Марк Крутов. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 2 часа дня на наших волнах можно будет услышать повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот его главные темы. Московская международная книжная ярмарка. Личные впечатления. Переслушивая «Свободу». Радиоуглушение в интервью Александра Солженицына. Право на Галича. Мнение эксперта. Зигмунд Фрейд на американском континенте. Первые лекции и их последствия. Ну а сейчас мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» разговором о главной теме нашего сегодняшнего эфира. 10 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября, на юго-востоке Москвы, в 9-этажном жилом доме по улице Гурьянова произошел взрыв, в результате которого погибло более 100 человек. Уже на следующий день некоторые российские политики стали утверждать, что к трагедии причастны чеченские боевики. А 30 сентября 1990 года началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе, получившая название Второй Чеченской войны. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В ночь с 8 на 9 сентября мощный взрыв прогремел в доме по улице Гурьянова. В результате теракта были полностью уничтожены 2 подъезда из 6 многоэтажного здания. Террористы заложили бомбу в подвале, погибли 106 человек. На следующий день после взрыва дома по улице Гурьянова прозвучали заявления российских официальных лиц о том, что к взрыву причастны чеченские боевики. В российских городах стали создаваться народные дружины. Жители многоэтажек установили ночные дежурства. Начались преследования чеченцев в Москве и в других городах страны. Политолог Тимур Музаев напоминает, что причастность чеченцев к взрывам домов в Москве до сих пор никто не доказал.
Версия чеченского следа, которая поддерживалась официальной пропагандой, использовалась для пиара войны, практически лопнула сразу же после того, как были предприняты шаги по расследованию. Во-первых, никаких чеченских террористов, участие во взрывах домов не были обнаружены. Было названо несколько фамилий, в общем-то, тюркских. Никаких чеченцев там обнаружено не было. Да и то, вот лица, обвиненные в причастности к терактам, в общем, так и не были найдены. И до сих пор не установлено, кто эти теракты организовывал. А инцидент в Рязани, когда сотрудники ФСБ были задержаны во время минирования домов, в общем-то, еще более подмыл версию о чеченском следе взрывов, которые в это время происходили. Понятно, что взрывы были выгодны военной партии, и военная партия, которая ратовала за ужесточение политики на Кавказе и за возобновление военной операции в Чеченской Республике, она на всю катушку использовала эти взрывы и активно внедряла в сознание людей версию о чеченском следе, о необходимости, значит, нанесения удара по Чеченской Республике. Такое впечатление, что первые московские теракты, они просто открыли дорогу террористам и как бы подтолкнули террористов к проведению демонстративных показательных акций. Интересно, кто воспользовался этой волной террористических актов. Понятно, что ни чеченцы, ни так пресловутые как бы ваххабиты, прочие полумифические организации, которых обвиняли в теракте, не причастны к волне терактов и просто были не способны организовать столь масштабные действия в самом центре Российской Федерации. На это способны лишь организации, имеющие ресурсы и силы. Что касается Нурдоста, до сих пор никто не мог дать внятного объяснения, как люди, вооруженные огромным количеством огнестрельного оружия, смогли передвигаться по центру Москвы и захватить целое здание. Тем более, что возникали версии о связях главаря этой террористической группы с какими-то федеральными структурами.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. В январе 2004 года Мосгорсуд приговорил россиян Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в совершении терактов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года. Оба они были жителями Карачаева-Черкесии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе сегодня, 10 лет спустя после взрывов домов? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонки. Анатолий, Брянская область. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте, доброе утро. Свобода, доброе утро всем. Но я выскажу свою точку зрения в короткой форме. От этих кремлевских государственных преступников все, что угодно можно ожидать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Вот одно из сообщений. Власть, обуздав народ, настолько укрепилась, что прибегать к крупным терактам необходимость отпала. Теракты вновь могут возникнуть только когда цитадель власти закачается, считает наш слушатель Логинов. Еще один звонок. Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Да, доброе утро. Половину моего желанного высказать уже высказали именно моими словами. Полностью согласна, в точности все. Но дело в том, что тогда остается высказать то, что осталось от моих слов. Самое страшное не именно, как вы задали вопрос, крупных терактов, очень мудрый, правильный вопрос, а именно вот этой текучей, долгосрочной террористической деятельности нашего правительства против, как теперь принято говорить, мирного населения, хотя население любое, оно мирное население. Ну вот и пусть отвечают за то, что если где-то теперь произойдет что-то, помимо их воли, если кто-то захочет теракт произвести, вот и пусть всех расселяют, лечат, инвалидности платят, а вообще пусть возьмут все-таки правление в настоящие руки, соберутся и создадут биль о правах человека в России уже, если не следует законам биль о правах человека в мире. Вот такое мое пожелание.
Спасибо, Людмила. Вот еще несколько сообщений, оставленных читателями нашего сайта www.svobodanews.ru. Ирина из Москвы пишет: «Терактов не боюсь, скорее боюсь борьбы с терактами, как это делают в России. Все территории для свободного времяпрепровождения граждан обнесены заборами, вход по пропускам даже на территорию, где находятся офисы, магазины и бассейн. Почему я должна при себе иметь паспорт? Получаю на этот вопрос в ответ такие требования правительства Москвы. Дескать, охраняет. Вот только кого и от кого?» Вот такой взгляд на ситуацию. Еще один наш читатель, Дмитрий из города Шатура, пишет: «Да, боюсь, теракт может произойти где угодно. Мы живем в очень страшной стране, где организаторы прошлых терактов не найдены, жертвы брошены на произвол судьбы. И нечего винить тут каких-то инородцев во взрывах домов. Никто не найден, никто не взял на себя ответственность, все засекречено, в отличие от терактов, произошедших на Западе, заметьте. Главный враг России – это сама Россия». Еще один звонок. Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Не боюсь. Вот я точно это знаю, я не боюсь. Потому что вот сейчас проводить эти взрывы нет никакого смысла кремлевскому руководству. Потому что, ну, третью войну начинать в Чечне, на Кавказе просто нет смысла.
Но если политическая ситуация, предположить немного, да, изменится?
Вот тогда возможно, да. Но вот я еще хочу сказать то, что первый взрыв, кстати говоря, вот ближе к Северному Кавказу, был произведен в Армавире. Станция «Армавир-2» железнодорожная, это еще было до взрыва домов в Москве. Вот, там в здании, значит, в холле вокзала был взорвана тоже вот бомба, неустановленный предмет взрывчатый. И там погибли два бездомных, рядом сидели. Тогда это показывали во времени программа. Вот. И вот складывается впечатление, эти взрывы начались с нашего города. И еще, вот когда эти были взрывы в Москве, как-то какой-то, по-моему, российский РТР канал показал, Салман Радуев сказал, это вот, да, вот про Армавир я имею в виду, это разборка, значит, казаков и местного армянского населения города Армавир, вот. И еще есть такая вот фраза, я сейчас вот скажу, значит, мы добиваемся не правды, а эффекта. Это цитата из Иосифа Геббельса. Вот. И поэтому вот не найдены точные заказчики, и исполнители-то названы, их просто как бы выбрали, и все. Вот. А на самом деле правды нет взрывов, то, что произошло в Москве, взрывали дома, вот. И тут догадки разные. Вот.
Спасибо, Сергей. У нас еще один звонок. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Олег, скажите, пожалуйста, вот тот факт, что заказчики этих взрывов не установлены, организаторы не установлены, он как-то влияет на ваши опасения по поводу того, что такие теракты могут повториться?
Нет, вы знаете, если теракты будут взрывать, допустим, террористы наших депутатов и олигархов, так мы таких террористов будем хлебом солью здесь встречать. Главное, чтобы нормальных людей не взрывали. Ясно, кто за этим стоит? Чего ж непонятного? Спасибо.
Спасибо. Так, слушатели Радио Свобода отвечают сегодня на вопрос, боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе. Напомню, мы говорим о 10-й годовщине взрывов домов в Москве, в частности, взрыва на улице Гурьянова.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас расскажем, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В студии со мной обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Недавно, Марк, когда мы вспоминали очередную годовщину трагедии в Беслане с нашим обозревателем Михаилом Шевелем, мы выяснили, что почему-то газеты 3 сентября в годовщину собственного штурма практически ничего об этом не написали. Но взрывы домов в Москве на улице Гурьянова и потом на Каширском шоссе, судя по всему, сильнее отложились в памяти российских журналистов, обозревателей газет, и я вижу, что сегодня об этом есть публикация.
Совершенно верно, Марк. 10 лет одиночества, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе московского «Комсомольца». И как раз вот издание разыскало фотографии и строчки из биографии всех погибших в результате терактов, и сегодня встречается с теми, кто выжил в эти страшные дни. Большая публикация на 6-й полосе издания. Но между тем, это взрывы 10-летней давности, а вот было предотвращено еще два покушения, два взрыва. Об этом тоже сегодня пишет «Московский комсомолец», а также газета «Коммерсант». «Шахиду не дали сдать экзамен в Москве». Это публикация в МК о том, что предотвращен крупный теракт в столичном метро. Ну, а газета «Коммерсант» озаглавлена публикация «Террористы откинули кроссовки, ибо теперь уже не только пояс «Шахида», но и кроссовки «Шахида» в ходу». Вот подробно об этом рассказывает и «Коммерсант», и «Московский комсомолец» сегодня. Еще одна публикация, центральная публикация, независимая газета, «Техногенная ловушка». В жертву экономическим интересам приносятся элементарные меры безопасности на объектах повышенной технологической сложности. Но об этом уже говорили вчера, продолжают говорить сегодня, о том, что опасность Саяно-Шушенской ГЭС была известна еще 2 года назад. Об этом говорила Счетная палата. «Сдаешь молодежь со знаком вопроса или единый госэкзамен?» Это первый случай газеты «Газета». И время новостей о том, что в России могут ввести обязательное тестирование школьников на наркотики. Деньги интересуют наших пишущих коллег. Валюты всех стран объединяйтесь. О том, что Организация Объединенных Наций предложила альтернативу доллару. Между тем, как отмечает «Коммерсант», рынки накрыло позолотой. Котировки превысили $1000 за унцию. Это третий раз такое произошло в истории. Более того, прогнозируют рост котировок золота до 1300 долларов за унцию. Декабристы 0,9. Это российская газета, и говорится в этой статье о том, что массовые сокращения в военном ведомстве завершат к концу сентября на 2 месяца раньше запланированного срока. И к декабрю центральный аппарат Минобороны похудеет. Вчера появилось такое сообщение. Крышу сносит. Новое известие. Говорится тут о том, что капитальный ремонт многоквартирных домов часто проходит с удивительными нарушениями. И еще в этой же газете на очереди микроволновка о том, как силовики ищут новые пути контроля над интернетом. Ну, еще тема, которая обсуждается уже второй день, это назначение нового начальника ГУВД Москвы. Так вот, «Комсомольская правда» рассказывает, как новый начальник ГУВД Москвы попал в милицию, ходил на преступников в рукопашную и наводил порядок в городе Орле. Так что это публикация о Владимире Колокольцеве. Ну и газета «Ведомости» пишет о том, что закон об освобождении малого бизнеса от кассовых аппаратов вступил в силу, но эксперты говорят, что пользоваться им небезопасно. Поправку не пробивать.
Спасибо, об этом сегодня пишут российские газеты. Подробнее мы с Валерией Шабаевой о самых интересных публикациях поговорим далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве этой ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. Моряки арктического морского пароходства требуют выплаты долгов по зарплате. На северо-западе Грузии во вторник вечером вновь произошло землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Расследование обстоятельств авиаудара в провинции Кундуз на прошлой неделе возглавит командующий канадским контингентом в Афганистане. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. Во вторник Чавес встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 45 рублей 10 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы уже говорили об одной из самых заметных российских новостей сегодняшнего дня. Это будет первое заседание Госдумы в новом сезоне. И, в числе прочего, на нем депутаты будут оценивать сегодня, как работает лесное законодательство. По оценкам экологической организации Greenpeace, реформы последних лет практически полностью уничтожили лесное хозяйство России. Экологи уверены, что федеральные власти попытаются переложить ответственность за состояние лесов на регионы. Представители неправительственных природоохранных организаций официально включены в рабочую группу при Минсельхозе и уже направили свои замечания. Greenpeace надеется, что будут приняты поправки в лесной кодекс и продолжает анализировать обращения граждан о нарушениях существующего лесного законодательства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Около месяца Greenpeace проводит акцию «Откликнись в защиту леса». На сайте Greenpeace принимают жалобы от граждан по фактам вырубок и незаконной застройки. Уже получено около сотни жалоб, в основном из Московской и Ленинградской области. Они проверяются экологами. В ближайшее время 3 группы волонтеров планируют обследовать несколько районов Московской области. В прошедшие выходные были проведены первые рейды по названным жителями адресам. После проверки и подтверждения нарушений Greenpeace намерен об этом информировать Минсельхоз и Генеральную прокуратуру, рассказал руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Волонтерский патруль будет продолжаться до снега, по крайней мере, а может быть и дольше. То есть проверяем первые сигналы. Что-то подтверждается, что-то нет. Но по каждому случаю требуется некоторое разбирательство, поэтому, скорее всего, какие-то первые результаты, о которых можно будет уже говорить, появятся где-то через, может быть, там пару недель.
Первое, что обнаружили волонтеры, это несанкционированные свалки мусора вблизи дачных и коттеджных поселков, отсутствие из-за застройки берегов свободного доступа граждан к водоемам, и такое массовое явление, как выкапывание молодых посадок. Деревья, посаженные на месте рубок, выкапываются, предположительно, для озеленения собственных дачных поселков. Недовольные граждане слабо представляют, куда жаловаться.
Где находится та инстанция, которая отвечает за конкретный лес, совсем непросто. Даже нам, хотя мы все работаем с лесами уже по много лет, тоже не всегда бывает просто определить, кто конкретно отвечает за конкретный участок леса. Вообще сейчас действие лесного законодательства распространяется не на все леса. Есть ситуации, когда лес оказывается бесхозным, он вообще на бумаге ничем не числится. Тенденции нам-то ясны, да, но надо их показать, документировать, для того, чтобы наши органы власти тоже представляли себе, в какую пучину завел ситуацию с лесами новый лесной кодекс.
По данным Greenpeace, за последние 20 лет территория Ближнего Подмосковья потеряла почти 4% лесов, треть в результате застройки, остальное из-за вырубки. Еще 12%, по оценкам экологов, будет утрачено к 2020 году. Причина в новом лесном кодексе, допускающем, в частности, возведение в лесу временных построек без уточнения, что такое временные постройки. Прогнозно в ближайшие 10 лет по процедуре аренды для рекреационных целей под застройку могут отдать почти 200 тысяч гектаров подмосковных лесов. В эту среду состоится первая из серии лесных аукционов этого года.
Если формально будут соблюдаться требования лесного кодекса, будет обеспечен доступ граждан свободный в леса, не будет огораживания, не будет застройки, кроме временных сооружений, связанных с благоустройством. Может быть, это и не проблема, но тогда эта рекреационная деятельность для самих арендаторов теряет всякий смысл. Мы пытаемся сейчас добиться того, чтобы эти аукционы вообще не проводились как таковые. По крайней мере, удалось добиться того, что сейчас Мослесхоз официально распорядился не передавать под рекреационную аренду бывший лесопарковый защитный пояс Москвы. Потому что изначально, еще год назад, предполагалось, что большая часть территории этого лесопаркового защитного пояса Москвы будет передана как раз для рекреационного использования в соответствии с лесным планом Московской области.
Экологи пытаются добиться восстановления государственной лесной охраны, и лесники их в этом поддерживают.
Сейчас есть система государственного лесного надзора и контроля. Это фактически проверка хозяйствующих субъектов, юридических лиц, предпринимателей, лесных сторожей, лесников, которые раньше должны были сторожить лес. Их сейчас просто нет. И это одна из главных причин того, что мы видим резкий рост нарушений в лесах. Где-то обнаружили в лесах целый незаконный поселок нелегальных рабочих. Вот они там строят себе домики, спокойно себе живут. Их в течение года там никто просто не обнаруживает. Просто потому, что в этом лесу нет никакой охраны. Конечно, в регионах пытаются найти какие-то заменители государственной лесной охраны. Но это все такие вот полузаконные заменители, которые реально не работают.
При прежней системе лесных обходов в подмосковных лесах было в 4 раза больше лесников, и они реально обходили свои участки. Сегодня на их месте лесные чиновники. Они заняты подписанием бумаг и не имеют полномочий бороться с нарушителями. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», в которой, в частности, наши американские коллеги поделятся своими впечатлениями от увиденного на открытом чемпионате США по теннису.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об ударе по российской теннисной славе, нанесенной на открытом чемпионате США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты потеряли статус самой конкурентоспособной страны в мире. Согласно отчету экспертов Всемирного экономического форума, в прошлом году наиболее динамичной стала швейцарская экономика. Слабым звеном в американской системе стали банки. Финансовый кризис приоткрыл скрытые до того недостатки американской финансовой системы, которые могут негативно сказаться на будущем американской экономики. Экспертов также беспокоит вмешательство государства в рыночные процессы. Они засомневались в качестве аудиторских отчетов и стандартов американских фирм. Швейцария же гораздо меньше пострадала в результате финансового кризиса. Ее банки доказали свою жизнеспособность. Экономика страны отличается способностью к инновациям, высоким уровнем бизнес-культуры, отличной инфраструктурой и надежно действующими товарными рынками. Нынешние планы полета на Луну нереалистичны и неисполнимы, пришла к выводу комиссия независимых экспертов, работавшая по заданию Белого дома. Отправка астронавтов на Луну к 2020 году, которая должна была быть осуществлена отчасти за счет средств, сэкономленных на прекращении полетов шаттлов и отказа от Международной космической станции, слишком дорогое мероприятие, которое невозможно финансировать за счет экономии. Для выполнения этих планов потребуется расширение 18-миллиардного бюджета НАСА на $3 миллиарда.
Эксперты советуют Белому дому не жалеть средств на космические исследования, сохранить Международную космическую станцию, а сократить бремя расходов благодаря привлечению международных партнеров к подготовке полетов на Луну и Марс. Эксперты также впервые предлагают полагаться на рыночные силы для развития ракетной индустрии. Разработка дизайна и постройка ракет для полета на орбиту Земли может быть осуществлена частными компаниями, и это резко снизит стоимость запусков ракет. Одной из самых крупных сенсаций первой половины открытого чемпионата США по теннису стал безоговорочный провал на турнире российских теннисисток. Из 15 россиянок, вступивших в борьбу в пятом заключительном этом году турнире «Большого шлема», в четвертьфинал не вышла ни одна, хотя кое-кто из профессионалов предрекал, что некоторые из четверть и даже полуфиналов могут превратиться в чисто российские четверти полуфиналы. Поскольку среди российских претенденток четверо входили накануне турнира в первую десятку лучших теннисисток мира, а одна, Мария Шарапова, проходит по разряду американских теннисных легенд. Масштабы этой сенсации добавило и то, что она стала фундаментом удивительного восхождения новой теннисной звезды – 17-летней американки Мелани Уден, чей путь к четвертьфиналу был вымощен живописными победами над россиянками – Павлюченковой, Дементьевой, Шараповой и Бетровой. Победа молодой неопытной американки над соперницами, превосходившими ее в опыте, мастерстве и, так сказать, праве на победу, как и ранние поражения других российских звезд, вызвали нелестные для россиянок комментарии в американской прессе. Это был крайне удручающий полдень для Шараповой, пишет «Нью-Йорк Таймс» о ее матче с Уден. Она безнадежно пыталась контролировать свою вторую подачу, с такими подачами она не оставляла себе места для ошибок. Вера Звонарева, уступившая в четвертом круге итальянке Флавии Пенетти, получила такую оценку «Нью-Йорк Таймс». Она била ракеткой по сетке, она злобно срывала повязку со своего колена, она даже била себя по ноге. Единственное, чего она не могла сделать – верно ударить по мячу, когда это требовалось больше всего. «Угнетающее ощущение производила игра россиянок», сказал мне после поражения Петровой авторитетный американский теннисный комментатор Бат Коллинз. «Они не ожидали, что Мелани Уден, по сути ребенок, сможет сделать то, что она совершила. Она уступала им в первом сете, ее соперницы считали, что победа им обеспечена, а потом все внезапно меняется, и у русских нет ответа». Нашла ли она в игре россиянок слабые места? Открыла ли для себя некий секрет, который помог ей выбить из турнира четырех русских теннисисток? Этот вопрос я задал самой Мелани Уден. «Я не думаю, что у них есть характерные слабости. Каждый из матчей был напряженным, мое преимущество было небольшим. Я лишь оказалась способной вырваться вперед в самом конце. Я чувствую, что ситуация оборачивается в мою пользу. Я чувствую, что я могу выиграть, и я начинаю играть лучше и лучше». Почти все россиянки говорили после своих поражений о ранах и застарелых травмах. Один из американских комментаторов, впрочем, отметил характерную черту столь разных по стилю сильных россиянок. Они, сказал он, начинают теряться, когда ситуация оборачивается против них. Они не способны бороться до конца. Есть ли истина в таком наблюдении? Вот что мне ответила на этот вопрос Светлана Кузнецова, проигравшая датчанке Возняцки, но боровшаяся до конца.
Может быть, это на самом деле правда, потому что, мне кажется, мы русским живем на полную катушку. И плохо или хорошо, на этом просто на максимум. И просто я чересчур расстраивалась. Даже в втором сете мне надо было все равно поагрессивнее играть. Я уходила в какие-то другие, совершенно другую игру и не делала то, что надо было делать.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе. Экономика. Почему Россия вновь опустилась в мировом рейтинге конкурентоспособности? Культура. Известный кинорежиссер Александр Сокуров приступил к съемкам в Праге своего нового фильма «Фауст». Российский политик Борис Немцов опубликовал доклад о результатах 17-летней деятельности Юрия Лужкова на посту московского мэра. Эти результаты Борис Немцов считает неутешительными. И вернемся, конечно, к главной теме нашего эфира. В ночь на 9 сентября 1999 года в Москве был взорван жилой дом на улице Гурьянова. Боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе? Продолжайте присылать свои сообщения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17.